Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и обозреватель радио «Спутник» Алексей Геннадьевич Тимофеев. Приветствуем его.
Доброе утро
в эфире. Начнем обсуждать события, которые к этому часу представляют наибольший интерес. И вот одно из них. Президенты США и России поговорят по телефону. Переговоры запланированы на сегодня, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени. Представители Белого дома отмечают, что инициатором беседы был Владимир Путин. Лидеры обеих стран намерены обсудить ряд вопросов безопасности и стратегической стабильности.
Ну вот такие, да, пока, так сказать, обтекаемые формы, но сам факт того, что президенты поговорят по телефону, наверное, так сказать, должен в какой-то степени нас всех воодушевлять. Диалог — это всегда хорошо, как принято говорить в таких ситуациях. Была информация же, что в январе якобы могут встретиться президенты лично, очно. Но, видите, сложилось все таким образом, что поговорят по телефону накануне Нового года. Но информации пока маловато. В основном она идет от представителей Белого дома. В Кремле просто подтвердили сам факт переговоров. Что говорят в Белом доме? Что Байден затронет в разговоре с российским лидером предстоящие переговоры США и России по гарантиям безопасности, о чем мы неоднократно говорили. Также будут обсуждать ситуацию вокруг Украины и Ирана. Значит, в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности США говорится, лидеры обсудят несколько тем, включая намеченные на январь переговоры. Но понятно, 10 января это МИД и Госдеп по гарантиям безопасности, позднее заседание Совета Россия-НАТО и еще позднее встреча на площадке ОБСЕ. И вот такие, знаешь, традиционные в каком-то смысле для Америки заявления. Когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидера с лидером.
Но такие это вот же эти... можно сказать о Китае, о Германии.
Вообще, да, о любых странах. Значит, чиновник сообщил журналистам, что не может говорить о причинах, которые побудили российскую сторону запросить разговор с Байденом. И вот фраза. «Думаю, что оба лидера считают, что есть подлинная ценность в прямом взаимодействии на высшем уровне в момент кризиса. Мы будем внимательно следить за тем, что заявит президент Путин. Мы находимся в кризисной ситуации, и вот уже несколько недель потребуется высокий уровень взаимодействия, чтобы решить эту проблему и попытаться найти путь к деэскалации».
Исполнительный директор международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, ну вот прошлое общение по видеосвязи Путина и Байдена...
Недавнее совсем.
Недавнее, да. Оно не сопровождалось информацией о том, по чьей инициативе. Кое-где промелькнуло, что это вот Москва тоже попросила, предложила переговоры провести. Сейчас тоже в Белом доме это отмечают. Но принято считать, что тот, кто предлагает побеседовать, вот этой стороне важнее контакт, который должен состояться. На ваш взгляд, если это так, то каковы приоритеты Москвы и какова повестка, которая будет обсуждаться в этот раз?
Мне кажется, Москве приоритеты вполне понятны. Это приоритеты безопасности, причем даже до публикации тех пунктов требований там, или желаний Москвы относительно нерасширения НАТО и так далее. И даже без этого было понятно, что, в общем, Москва исходит из того, что приоритетная безопасность на западном направлении, собственно, вообще история с Украиной и, там, с 2014 года, это же не про неоимперские амбиции России, как это некоторые как пытаются показать, это про безопасность. То же самое, как и поддержка Лукашенко, кстати, это тоже про безопасность, а не про личную симпатию к этому человеку. Поэтому здесь нет ничего зазорного, стыдного, когда Москва обращается...
Безусловно. Знаете, просто, Станислав Олегович, кажется, что нам что-то не договаривают. Ну, то есть это не кажется, это совершенно точно, да, что нам не все вопросы повестки дня озвучиваются. Но ведь чистота тоже должна чем-то объясняться. Только недавно говорили, но прислали... Москва прислала свои, значит, предложения по гарантиям безопасности. Они должны будут обсуждены 10 января, там, ведомствами военным и дипломатическим.
А 12 января саммит
НАТО,
России,
НАТО. И так далее. Потом ОБСЕ. Ну, то есть, это как бы процесс идет. А тут вдруг возникает необходимость в звонке. Вот, ну, давайте просто попробуем предположить, с чем это может быть связано.
Можно я добавлю, Леша? Да. Извини, ради бога. Просто вот давайте вспомним недавнюю пресс-конференцию Владимира Путина и вот эти два слова. Два эпитета. Немедленно сейчас, да, это шла речь об ответе на предложение Москвы. Вот можно ли предположить, что в этом разговоре примерно в таком же духе будут ставиться вот эти острые вопросы? Что давайте ответ немедленно.
Вполне можно, но скорее все-таки мягче, потому что известно, что политики, тем более высокого уровня, они на публику совершенно иначе общаются, чем с глаза на глаз. С глаза на глаз, как правило, действительно более доверительное общение, и более прямое, и более циничное в какой-то степени, то есть вот без каких-то экивоков и там отсылок к международному праву или декларации, не знаю, прав человека и гражданина. Поэтому здесь повторюсь, что в целом, конечно, это все слишком, это все звучит слишком на самом деле оптимистично. То есть, когда я читал вот эти пункты, которые Россия хочет, чтобы обеспечили ее безопасность, это слишком хорошо, чтобы это было принято, скажем так. Если вот это было принято, мы с вами заснули с облегчением.
Нет, но это же то, что это видимая часть. Очевидно же, что есть еще какая-то невидимая. Ну вот, например, давайте с вами порассуждаем еще. Понятно, что вот эта история и в рамках заявлений представителей Белого дома, да, говорится и упоминается опять об агрессивной России, о возможном нападении на Украину и так далее и тому подобное. Ну вот сейчас поговорят. Очевидно ведь, что там пункты, которые прописаны в гарантиях безопасности... Да, и повторюсь,
особенно 4, 5, 6, 7 пункт, да, вот в этих соглашениях. Да.
Но я просто хочу узнать, слушайте, ну может сейчас действительно договорятся по Украине? Велика ли вероятность? Ну, а договорятся...
Самое главное, о чем договорятся?
Да. Вот что самое
Отведет
главное.
Ли, например, Украина вооружение от
Россия,
которую обвиняют, что она сосредоточила войска, тоже. Вот там 10 тысяч военных вроде бы отправились в места постоянной дислокации. Но вот дальше процесс этот будет продолжаться?
Ну, на самом деле, пока непонятно действительно, кто обеспечит безопасность Украине. Потому что если Москва обращается к НАТО с требованием обеспечить безопасность свою от НАТО же, то ведь и Украина обращается тоже к НАТО, но чтобы НАТО обеспечило безопасность от России. То есть, как бы сказать, понятно, что, может быть, со стороны совсем, если мы с вами не были бы россиянами, нам бы казалось, что Россия – это не та страна, которой вообще необходимо беспокоиться о безопасности. Да, изнутри России все кажется иначе. Вот. И в этом смысле я действительно пока здесь не вижу вот в том, что было опубликовано или что было высказано, никаких принципов обеспечения гарантии Украины. Опять же, безопасности Украины. И опять же, если мы говорим про гарантии безопасности Украины, как это сочетается, если достигнут какие-то договоренности, как это сочетается с нерешенным территориальным спором в отношении Крыма? Ну и там Донбасс тоже там это отдельная линия. То есть если вы там соглашаетесь с тем, что Россия обеспечивает гарантии безопасности Украины, но без Крыма, но при этом Украина считает, что Крым оккупирован, то это какая-то странная история с безопасностью. Поэтому понятно, что, конечно же, большие игроки здесь Россия и Соединенные Штаты, но все-таки Украина как краеугольный камень, в общем-то, с которой, по большому счету, и начались вот эти вот новые виток переговоров, в общем-то, она пока здесь как-то никак не фигурирует. То есть отдельные украинские представители, там и президент, и министр иностранных дел по этому поводу высказываются, но они как-то вот непосредственно в речах, кроме российского президента, они как-то никак не фигурируют особо.
Ну, просто еще, знаете, так, следуя такой драматургической, что ли, логике, да, неплохо было бы меру перед Новым годом выдохнуть. А, например, Байдену предстать миротворцем, и не просто миротворцем, а человеком, решившим проблему. Вот тут...
Собственно, да нет, это же было весной, ровно так было, да, после встречи в Женеве. Тоже обвиняли в сосредоточении войск, и вот после встречи вроде
выдохнули.
Некая разрядка, да, и вот на новый круг зашли. Да.
Ну, на самом деле, здесь, понимаете, просто мы с вами, у нас профессиональная деформация, мы интересуемся внешней политикой. А среднестатистический американец, он не интересуется внешней политикой, что там его президент... Вот вспомните, например, как выводили войска недавно из Афганистана, и некоторые там российские политические комментаторы говорили, что вот там все, Соединенные Штаты больше не великая держава, смотрите, как
сдулись
позорно. Вот, и все, забыли уже. Уже вообще никто про это не говорит. Все.
Не-не-не. Вот, слушайте, здесь можно, так сказать, упрекать этих политических комментаторов, но, с другой стороны, ведь как бы адресат этого сообщения может быть не американец из Техаса, Джон Джонсон, например, да, а, например, европейские игроки. Почему? Потому что вот тоже новость. Госсекретарь Блинкин обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии, Британии и Бельгии, по-моему, значит, координацию действий в случае ответа на агрессию со стороны России. То есть они вот некий единый кулак. Франция, Германия, Британия, да. Это же тоже, так сказать, они же тоже игроки в рамках этой большой такой, большой игры. И у каждого, у Франции, например, есть претензии к Америке. У Германии там есть свои.
И в Британии есть у Франции большие претензии.
Да,
и наоборот.
Ну да, ну то есть нужно, так сказать, проявить, если ты претендуешь на это мировое лидерство.
Цементировать.
Да, если ты заявляешь о себе как о мировом лидере, ну так нужно предстать в канун Нового года миротворцем, который решил глобальную проблему для успокоения всех. Европы, России там и так далее.
Европа в большей степени в последние месяцы беспокоилась относительно газа. Вот, во всяком случае, эти страны, которые зависимы от российских поставок, Германия, например. И здесь, опять же, понимаете, вот там, когда мы говорим НАТО, мы подразумеваем Соединенные Штаты плюс еще дополнительные страны, которые, по большому счету, там играют второстепенную роль. Но для них, для самих этих стран, которые являются членами НАТО, там Франция, Германия, Италия и так далее, им, конечно, это не очень приятно, когда Байден является миротворцем, и решая вопросы не американско-российских отношений, а как бы выступая в качестве представителя всего НАТО. Понятно, что им тоже хочется каким-то образом в этом участвовать, так что тут, может быть, даже если уж мы говорим про какие-то внешнеполитические амбиции, то здесь вполне может быть и какая-то ревность. Вот. То есть, как бы, да, конечно, Соединенные Штаты первые, но первые среди равных, и почему вот всех остальных равных не пригласили? Ладно, Украину не пригласили, но чего их-то не пригласили? Вот. Так что, мне кажется, здесь вполне... Такая ревность может быть, но, с другой стороны, если брать чисто какие-то военные аспекты, то понятно, что если конфликт российско-украинский происходит на европейской территории, понятно, что европейцам более
Станислав Олегович, в завершении коротко, пожалуйста, вот ответьте, давайте попытаемся, не так много времени. Обычно говорят, что разговоры между лидерами могут быть только тогда, когда есть уже четкие договоренности. Это, кстати, было и вот в рамках декабрьских вот этих вот онлайн-переговоров, да, ведь тогда уже, то есть президенты поговорили о том, что санкции не будут внесены в оборонный бюджет, было понятно и известно, и об этом было договорено обоими президентами до, собственно, самого факта переговоров. А тут, так сказать, есть уже вот о
или
чем...
на живую нитку будут общаться?
Ну, это мне кажется, просто есть общая рамка договориться о том, чтобы продолжать договариваться. То есть тут каких-то вот четких... Для меня не поступает сигналов, что какие-то есть четкие договоренности хотя бы по одному из тех пунктов, которые были
предоставлены. Ну да, понятно. Хорошо. Политическое творчество. Спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен в связи с коронавирусом. Досрочное прекращение первенства связано с распространением этой болезни среди участников чемпионата. Насколько я знаю, там американцы, чехи, а потом россияне.
Россияне, да? и шведы.
И решили поставить крест на этом деле.
Да. Значит, следуя рекомендации медицинской группы турнира по коронавирусу и медицинского комитета Международной хоккейной федерации, совет решил, что действительно, значит, из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма омикрон. Обязательно нужно об этом сказать, правда? Омикрон, да?
Чтобы
мы понимали с тобой, что не просто коронавирус,
не просто дельта,
омикрон. Омикрон, да. В общем, чемпионат мира будет отменен. Люк Тардив, президент IIHF, Международная хоккейная федерация, говорит, были включены ежедневные тестирования и требования коллективного карантина при подтвержденных положительных результатах. Мы были обязаны сделать все возможное, возможность, чтобы создать условия, необходимые для проведения турнира, но, к сожалению, наших усилий оказалось недостаточно. Нам нужно немного времени, мы фокусируемся на том, чтобы все игроки и персонал команды благополучно вернулись домой и так далее. Но здесь надо сказать, что хоккейный составляющий. То есть, понятно, да, он шел, а потом вот распространение коронавируса среди хоккеистов, молодых ребят, и закрыли. Команде России засчитали техническое поражение во встрече группового этапа со словаками, так как положительный результат теста на COVID-19 получил лучший снайпер россиян на турнире Матвей Мечков. Наш, он действительно выдающийся хоккеист, молодой парень. Посмотрите, пожалуйста, его голы на YouTube найдите. Это заслуживает внимания, правда. А у чешского хоккеиста тоже были обнаружены, у чешских хоккеистов были обнаружены, значит, коронавирусные вот эти все дела. Отменили их матч со сборной Финляндии. Между США и Швейцарией матч тоже отменили из-за коронавируса. Ну и потом вынуждены были прервать всю эту историю. Тут, так сказать, начинаешь думать сразу наперед, а впереди у нас Пекинская Олимпиада.
Олимпиада, да.
Да, не Пекинская.
Слушай, ты вот вперед думаешь, а я ретроспективно посмотрел на то, что было в Токио в июле-августе. Была Олимпиада 2020 года, в 2021. Ну, она как бы называется 2020-2021. Да, но не в этом дело. Там же тоже выявляли больных, инфицированных коронавирусом, но, конечно, Олимпиаду не свертывали. Я вот просто подумал, наверное, потому что там много видов спорта было, большое количество публики, можно было переключать внимание, а здесь вот просто вот один чемпионат, да,
ну, да,
и вот одни матчи, да, и все это, так сказать, в небольшом количестве, и поэтому и было принято такое решение.
Да, вспомни вот ретроспект, их же там расселяли, запрещали, да, там то есть карантин, там столько ограничений.
Там были люди, спортсмены, которые с коронавирусом куда-то пропадали.
Да,
исчезали. Вот выявили, да, а потом он исчез. Там масса всего.
Презервативы запрещали раздавать на Олимпиаде, то, чтобы не было тесных контактов между делегациями.
А без онных контактов невозможно?
Но думали, наверное, что это как-то остановит спортсменов.
Да. Но, во всяком случае, Олимпиада продолжалась.
Ну, посмотрим, что будет с предстоящей Олимпиадой.
Дай
хотелось
Бог,
бы.
Да, чтобы все было хорошо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Рост российского ВВП ускорился в ноябре текущего года. В Минэкономике это объясняют объемом строительства, инвестиционным трендом и смещением сбора урожая в связи с погодными условиями. Я вот просто со своей стороны, насколько понимаю в экономике, чуть-чуть, да, что этот рост ВВП, он же от низкой базы. Да, то есть сначала везде и в России, и в мире просела экономика, потом начала подрастать, но это как бы восстановительный рост. Это, не рост от предыдущих уровней,
Да? Нет, но имеется в виду, всегда же там отношения с чем-то, в этом году там меряют по прошлому году.
Да, а в прошлом году уже все провалились.
Да, совершенно верно.
Поэтому это восстановительно.
В общем, в ноябре 11-го нынешнего года рост ВВП ускорился до 5,2 в годовом выражении после повышения чуть меньше, чем на 5 в октябре. Это в доклад Минэкономики. За 11 месяцев текущего года российский валовый продукт вырос на 4,7 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. То есть в прошлом году было проседание, а по отношению к этому проседанию вот в нынешнем году отмечается рост на 4,7. При этом зафиксировано замедление роста показателей потребительского спроса.
Денежек не хватает.
Да, нет, так и здесь удивительно, потому что что такое экономический рост? Экономический рост заключается в том, что люди покупают больше.
И живут лучше.
Да,
давай примитивно говорить.
Поэтому экономика растет.
Здесь как-то
больше
так
покупают, больше тратят, да, экономика растет. Тут замедление потребительского спроса, но вот эта история со строительством, с ипотекой, инвестициями и смещением сбора урожая вот позволило подняться.
Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Уденков на линии. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Доброе
да,
утро.
Юрий Николаевич, а почему действительно, ну так, на наш непрофессиональный взгляд, нет увязки между ростом ВВП официальным
и снижением спроса?
Нет, увязки, да, и ростом благосостояния. То есть как бы как будто бы на разных направлениях эти процессы идут. Даже в противоположных.
Да. На самом деле вы уже все сказали по поводу динамики. тут добавить нечего. Но теперь давайте рассмотрим ВВП. Действительно, на сегодня в статистике мировой принят как важнейший макроэкономический показатель. То есть все договорились, что это в национальной валюте. Мы считаем, что потребила страна за год, что она произвела и потребила, вне зависимости от национальной принадлежности, там, использованных факторов производства. То есть, если работают таджики, они все равно производят наш ВВП. Нет, я не имею в виду
таджики. Понятно, безоценочная, да, без оценок.
Да. Итак, что мы получаем? Страна купила в этом году, то есть, страна произвела и потребила больше, чем в прошлом году, вот на такой-то процент. Да, база была низкая, было проседание, вы верно все отметили. А теперь давайте посмотрим. Мы же как бы отметили вы сами, строительство выросло, выросло сельское хозяйство. Это что? А еще оборона. А еще другие государственные нужды, которые были удовлетворены.
Ну вот еще раз, Юрий Николаевич, простите, вот пожалуйста. Все. Да, понимаю. Да, выросло это там, темпы строительства подросли, хорошо. Но при этом, так сказать, подорожал металл, при этом подорожали жилье, квартиры и так далее. И так далее.
Да. Здорово. А зарплаты не увеличились.
Вот именно. Ну, да. То есть,
товарищи. Да, методика расчета ВВП состоит из суммы расходов всех на этой территории за год всех, и у вас идет сумма, так сказать, государственных расходов, расходов граждан, расходов компаний, инвестиций компаний. Вот вы все и назвали. Металл вырос, ВВП выросло.
Юрий Николаевич, все понятно, да? То есть, если, например, государственные инвестиции увеличиваются, да, значит, да, и ВВП растет, это не значит, что люди стали более платежеспособными. А вот скажите, пожалуйста, а вот про строительство интересно, да? Ну, коротко, у нас еще одна тема. Про какое строительство речь идет? Про строительство жилья или вот каких-то таких гигантских проектов? О чем речь?
Любое строительство потребляет очень много металла. Выросла зарплата строителей самих, и в результате у вас в целом расходы на строительство выросли. Угу. Раз выросли расходы на строительство, вообще на цену одного метра жилья, посмотрите за год, как здорово она выросла, жилье. А еще мы строим все-таки, вот сейчас в стране одновременно строится 250 заводов и фабрик. В общем, это следует отметить как положительный
фактор. Безусловно.
И это тоже вклад в рост нашего...
Юрий Николаевич, ну вы уж простите, да, вы абсолютно верно, действительно, хорошо, что строятся заводы, фабрики. Мы тут, скажите, разделяем вашу, да, радость по этому поводу и так далее. Не, я, честно говоря, без иронии. Ну, правда, ну это что, плохо, что ли? Это хорошо строится и так далее. Но смотрите, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг снижается на 0,1. Об этом тоже говорит вот этот доклад Минэкономики. Ну, так сказать... Там же люди сидят наверху, да, и они такие, вот, рост замечательно, 4,7, там, 5,2 и так далее. Рост ВВП есть? Есть. Значит, страна лучше живет. А то, что люди, так сказать, меньше стали покупать, потому что, ну, очевидно, сокращаются реально располагаемые доходы, как-то на это обращают внимание на фоне позитивных данных о росте ВВП?
И с вами уже неоднократно мы отмечали парадоксальный фактор именно этого, что реальная заработная плата россиян на общем фоне, казалось бы, роста падает. И с этой точки зрения, конечно, Минэкономразвитие должно рассмотреть, так сказать, но эта проблема есть, но ее нужно выставлять, по-моему, на первый план. Вот макроэкономические показатели растут, это просто здорово.
Ну да, извините, ради бога, да. Но, то есть ради чего все делается?
Реальная заработная плата-то должна
быть еще. Да, ради чего все эти цифры ВВП, как не ради благосостояния граждан, с которым проблема. Еще у нас коротко одна тема, элитные виды вина дорожают быстрее биткоина, при этом в рейтинге самых подорожавших напитков 15 строчек из 20 занимает шампанское.
Да, в общем, вино, тут салон Ле Месниль, урожай 2022 года выросло более чем на 80%. Что нам все бросать, так сказать, продавать машины, квартиры, вкладываться в алкоголь, Юрий Николаевич, делать?
Погребки винные заводить.
Нет, ребята, я сразу вспоминаю до синюков еще на пицце. Так, ну, в общем, это смешно, но на самом деле факты, вы его отметили, неудачный урожай и повышение спроса именно на шампанские вина. и выросло не на 80%, я посмотрел ценники там, ну, в целом на одну треть. И действительно, если посмотреть в динамике за год, опередило цены на биткоин и на акции наших IT-компаний. Ну, вот такой парадоксальный факт, который может вызвать, конечно, улыбку, но это по элитным сортам.
Ну, да, слушайте, а дорожают они, потому что на них спрос же высокий? Или просто производитель так решил?
Не-не, это вот урожай, тут комплекс.
Их узкий сегмент, да. Очень узкий сегмент, и поэтому их мало, а спрос растет. Да. Миллиардеров-то количество у нас не уменьшается.
Нет-нет, увеличивается. И да, более того, их капиталы растут.
Да. Вчера же сказали на 100 миллиардов. Да. Да, я просто думаю, что это новость, так сказать. Сейчас вот услышали наши слушатели с тобой. Это будет такой оправданием для жены. Так сказать. Я пошел в магазин для чего? Чтобы инвестировать в наше совместное будущее.
Да. А может быть, в портвейн три семерки.
Ну, почему нет? Конечно. Да.
Спасибо большое. С наступающим. Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.